художником, своим другом и со знакомым поэтом. Нам пришла вот какого рода в голову мысль. Сейчас возвращается Ренессанс. И мы в начале периода Ренессанса. Ренессанс – это всегда возвращение к прекрасному, к светлому, красивому, не красивенькому, а красивому. К тому, от чего будет душа радоваться. И чему она будет радоваться, и чего она будет ожидать. Конечно, невозможно себе представить жизнь без трагедий и без слез, без разочарований, без обманов, без предательства, то есть без всего негатива. Но если ты всем своим существом веришь в позитив, то этот позитив придет. Я всем своим существом верю в позитив. И своих героев, музыкальных, выдуманных героев, стараюсь провести через негатив таким образом, чтобы их всегда ждал позитив. Так я мыслю.
Это все верно. Но вот конкретно вот об этих музыкальных примерах, вот это растворение в медленной части концерта, почему же это не позитив? По-моему, это как раз более окончательный позитив. Вот почему Шостакович кончал там 8-ю симфонию, 15-ю симфонию именно так? Потому что это было более окончательное какое-то решение.
Начнем с того, что меня зовут не Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Меня зовут иначе. И Дмитрия Дмитриевича Шостаковича может повторить только Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Я ищу свои пути.
Но он все-таки открыл нечто универсальное именно в этом, мне кажется.
При том, что, безусловно, его музыка вне обсуждения, потому что это гениальная музыка, невозможно остановиться на 40-х, 50-х, 60-х годах. А мы тащимся вперед.
Вы как раз говорите о более классическом, о том, что было опробовано классиками. То есть вот этот вот финал оптимистический именно в таком классическом смысле.
А я не считаю финал двойного концерта поначалу оптимистическим, потому что я считаю, что первая, вторая и третья часть своего рода, скажем так, психологические заблуждения моего героя. Потому что он отходит от объективизма своего собственного, не социалистического, не коммунистического объективизма. Не объективизма, допустим, того, что мне сейчас надо выйти в магазин и купить сосиски к обеду. Это не тот объективизм. Есть объективизм душевный, собственный, выстроенный, собственный психологический объективизм того. Склоняешься ты все-таки к тому, что у тебя будет в жизни штурм. Унд, дранг, и ты выйдешь из этого победителем, или ты сдашься. Вот окончание третьей части этого двойного концерта – это не победа. Это, наоборот, поражение, сдача моего главного героя. Мне надо было, чтобы он сдался, для того, чтобы он набрал силы и победил. Но, опять повторяю, что в плане струнного оркестра и, естественно, темперированного рояля, при том, что у струнников открытые струны, и они, естественно, не должны пальцами их касаться, касаются только смычками, и на фоне темперированного до-мажорного аккорда у рояля скрипка сольная как раз играет четвертитоновый до-мажор. Вот в этом вся ложь и заключается, что если ты будешь верить своим же собственным выдуманным галлюцинациям, то ты уйдешь от своего же собственного объективизма, если ты склонен к позитивному мышлению и к позитивному ощущению жизни. Я склонна именно к этому. Я не могла бы так закончить. Это тогда это была бы не моя музыка, а чужая. И рука была бы чужая, а не моя.
Ну, может быть, я просто все-таки по-другому воспринял эту музыку.
У меня уже опыт был написания вот такой вот растворяющейся коды в альтовом концерте. Сапиенти Сад, понимающего достаточно.
Да, да.
Вот. И очень долго я потом внутренне сопоставляла эту коду с собственным мироощущением и поняла, что я немножечко должна исправить, как бы, ну, грубо говоря, музыкальную карму своего героя. Выводя его на позитив.
Вот как-то вот я слушаю и как-то не вполне я понимаю, что стоит вот за некоторыми словами. Вроде бы понятно, но
страшно.
Когда Но вот это разделение в музыке, которое я воспринял всю как вот лирическое излияние, а у вас, оказывается, тут есть разделение на ложное какое-то и правдивое излияние. Вот я этого не уловил.
Ну, вот как бы смысл этого концерта, вроде его затаённая, что ли, программа, которую я, если дай бог, буду играть и публиковать, совершенно не собираюсь, она такова, что вот рождается человек. Ну, естественно, понятно, что для него весь мир открыт, правильно? А потом, вследствие просто того, что так устроена жизнь, он получает удары. Один удар, другой удар, третий удар. Хорошо, куда мне от этого спрятаться? Ну куда я могу спрятаться от того, что мне больно от этого, не физически, душевно, от этого, а может быть еще и очень даже больно физически, если человек что-то, извините, сломает себе, правильно? Ногу сломает, или руку, тьфу, не дай бог, это же очень больно. Куда я могу в это спрятаться? Хорошо, я спрячусь в сон, я пойду спать, я усну. Может быть, во сне я увижу какую-то другую реальность, которая не будет со мной жестока, которая со мной не будет злоблива, не будет бить меня. И во сне мне хорошо. Еще ж не может все время спать. А вот если он просыпается после такого сна и опять оказывается в своей реальности, которая его сгибает, то вот тогда сон и оценивается как галлюцинация. Так что ж ты будешь жить одними снами, и таким образом ты уйдешь от реальности, а может быть есть другой способ бытия, посмотреть этой реальности в глаза и подумать о том, как, собственно говоря, тебе выстоять и окрепнуть. Может быть, победить ты не сумеешь, ты не сумеешь вернуть, допустим, к примеру, говорю, это не относится ко мне, но, к примеру, утраченную любовь. Для кого-то это страшная трагедия. Допустим, ты не сумеешь вернуть разрушенную дружбу. Это тоже страшная трагедия. Но если ты сумеешь воспрянуть и окрепнуть, запомнить это, не обязательно как бы победить. В этом плане ты побежден, если тебя бросили. Безусловно, что ты в проигрыше. Но если ты сумеешь преодолеть в себе это, то, знать, может быть, ты найдешь более преданную и любовь, и дружбу. А может быть, даже и в одном лице. Вот что я имею в виду.
Ну, понятно. Значит, какой-то другой принцип построения сюжета, чем я себе представлял.
Надо будет постараться услышать премьеру. Вот если сейчас тот дирижер, которому переданы ноты, он же пианист, найдет в этой музыке какой-то адекват для себя, потому что скрипач, в принципе, есть, и оркестр есть, и это все можно будет поставить на нормальные, хорошие, профессиональные рельсы, а не слушать компьютерные изложения этой музыки, где я сама. Я не могу сделать все ретонуты, все челлеранта. Я не могу выставить в компьютере все люфты, все атаки, все утихания звука, все нарастания. Ну, не могу я.
Ну, конечно.
Но всю эту интерпретацию я слышу в своей голове. Вот если сначала удастся соорудить так, что музыканты возьмутся за это дело, вот там подписан контракт, назначена дата концерта, вот чух-чух-чух-чух-чух, доехали до репетиции, и вот если солист и дирижер контактны и вносят, безусловно, большую лепту из собственных пониманий слышания этой музыки, но при этом не отвергают авторскую, вот тогда можно будет понадеяться на то, что проглатывает, как бы эмоциональную часть проглатывает компьютер, вот тогда она сможет выйти наружу. И тогда и обманы, галлюцинации будут. Как бы слышно, и борьба будет слышна, и, ну, я надеюсь, победа тоже.
Хорошо. А вот про этот, про вокальный концерт расскажите, пожалуйста, просто о самом замысле, вот как вы это мыслите.
Ну, начнем с того, что он итальянец. Его зовут Эдмондо дель Соле. мире солнца. Мне пришла в голову именно такого рода идея. Почему? Потому что вот двойной скрипично-фортепианный концерт был написан до сопранового концерта. А у меня как бы композиции развиваются драматургически в шахматном порядке. То есть, допустим, человеческое произведение сказочное, человеческое сказочное. И вот на долю сопранового концерта как раз выпала шашечка сказочного порядка. Я, естественно, поинтересовалась, кто должен быть в программе помимо моего произведения. Значит, концерт должен начаться «Сном в летнюю ночь», то есть сказкой, а завершиться целиком Эдмунтом, то есть драмой. Значит, надо было постараться соорудить нечто сказочно-драматическое. А я очень люблю солнце и лето. Вообще солнце люблю, куда много света. Очень люблю это. Поэтому я решила написать произведение, которое посвящается солнцу. Вообще, оно, конечно, посвящается моей семье прежде всего. Вот. А поскольку мы все любим солнце, то, соответственно, у нас никаких расхождений в этом плане здесь нет. Вот. И концерт вокализ, потому что я не хотела ограничивать себя физическим содержанием, значит, подпасть уже под влияние поэта. Не хотела этого. И он имеет жанр фантазия-вокализ для сопрано и оркестра. Он пятичастный, но четвертое и пятое исполняются без перерыва, поэтому как бы де-факто он четырехчастный. Первая часть у нас называется «Краски утра», вторая часть называется «День», третья часть называется «Праздник», а четвертая часть называется «Ночь демоны», а пятый «Рассвет».
Ну да, интересно будет, конечно, послушать, как это в реальном звучании.
Да, очень будет интересно.
Будет. Вот сказочность, она как можно ее, значит, ну, через какие-то аллюзии чисто музыкальные, ну, через музыкальный язык, естественно, поскольку для вас это как бы и есть вот это явное противопоставление. То есть, ну, оно на самом деле, конечно, есть между образами сказочными и образами, ну, вот так сказать, нашей душевной жизни, вот не повернутой в эту сторону. То в чем еще может выражаться сказочность? Ну, чисто музыкально.
В инструментовке.
Ну и, наверное, в драматургии цикла, ну, в целом.
Как бы про драматургию вы сейчас сами сказали, сравнивая вот драматический мир человека и мир сказки. Что я сейчас еще как бы про драматургию могу сказать? Единственное, что, боже мой, это вся русская школа. Это сказка. Нету в других школах такого градуса сказочного элемента, как в русской школе.
Да, кстати, а почему так получилось? Вот можно как-то это, как вы чувствуете, от чего?
От чего именно русская школа столь сказочна?
Да.
Я не знаю. Я могу объяснить, от чего она так любит ориентализм. Потому что география северной страны, в которой меньше солнца и меньше тепла. Допустим, в сравнении с южными странами, восточными. Может быть, кстати, та же самая география, та же самая природа северной страны. А зимы-то какие? А сколько длится зимний день? Считанное количество часов-то с передом поворота, правильно? И вечер-то все вырастает и вырастает. И все вырастает и вырастает. А что можно делать вечером, когда везде темно? Сказки рассказывать друг другу. Правильно?
То есть это как бы такой заменитель деятельной жизни.
Я думаю, да. Вот, нашли ответ на этот вопрос. Именно. Кроме того, знаете, еще вот что. Я вот в прошлом интервью говорила, что очень природу люблю. А зимний лес русский. Вот если это только не такая вот зима, как сейчас, сырая, а настоящая, сухая, глубокая зима. Ну вот, Подмосковье. Ну вот ты идешь вот на лыжах, правильно? И вроде бы, к примеру, если ты отдыхаешь в доме отдыха, то есть вокруг тебя люди, там ты имеешь там четкое расписание, вот там завтрак в 9 утра, там, допустим, обед 2 часа, ужин там в 7 часов, то можно кино смотреть, телевизор, вот ты рядом с цивилизацией находишься, но ты надел на себя лыжи. И ты идешь по этой самой лыжной дорожке. Бах! Где-то с елки упал снег. Где-то натреснула, допустим, от холода кора у дерева. Где-то сойка прокричала, к примеру. Воздух розоватый. Потому что когда сильный мороз, он чуть-чуть розоватый. Тени то ли сероватые, то ли голубоватые, то ли сиреневые. Нет ни одного четкого цвета. Все пастельное, все в полу. Вот ты идешь по этой дорожке. Господи, за сколько я прошел? Километр, полтора. А вокруг тишина. Ну, привязан к дому отдыха, к мобильному телефону, там, к компьютеру, к лэптопу. Все, у меня там стоит этот самый внедорожник замечательный. Но дойди 1,5-2 километра от этого дома отдыха в русский лес, ты почувствуешь, ух ты, а я здесь один. А где мой внедорожник, где мой мобильник? За 2 километра там позади тебя будут затягивать, влечь, привлекать, затягивать, заманивать. Наверное, или сам русский человек изначально очень склонен к сказочности далеко. Все народы очень склонны к сказочности. Все. Или потому что просто человек склонен к сказочности, или, может быть, именно русский человек, воспитанный в условиях русской природы, склонен к сказочности. Но согласитесь, что в этом есть некий элемент не только внедорожник. Горячая, холодная вода в кранах и вечерний мартини заставляют суть жизни. Правильно? Не только. Вот поэтому я и почувствовала такой вот какой-то зов, что ли, к сказке. Все-таки живя не все время в России, нельзя сказать, вернее, нельзя не учесть того, что я очень скучаю по своему дому, где я родилась и где я выросла. Вот так.
Угу, понятно. А вот об этом цикле Шумановском.
Как раз Шуман, вот этот цикл, посвященный Шуману, он и явился одним из тех героев, который прервал роман с двойным концертом. Вот. А как можно было не написать посвящение Роберту Шуману? А там так строится. Значит, цикл состоит из 3 частей, из 3 романсов. Все они на слова Ханриша Хайне. При этом, значит, я знаю немецкий язык. И, ну, обязательно, конечно, читала и русские переводы, и перевод на французский, и перевод на английский язык. Это все сравнивала. Пришла к выводу, что писать я буду только по-немецки. Только. Потому что так хочется. Тоже Шум писал по-немецки. И цикл строится по убывающей. Значит, это как бы от первого романса к концу идет громаднейшая, громаднейшая, громаднейшая психологическая вилка на утихание. Потому что первый романс «Сердце, сердце, перестань тревожиться, успокойся. Все, что взяла у тебя зима, то тебе весна вернет. И вообще, сердце, все, что тебе мило, люби. Люби, еще раз люби и радуйся». Вот это первый романс. При этом постоянным лейтмотивом служит шумановский лейтмотив его собственного Гвидманга. Вот, но, естественно, мною аллюзивно использованный, не впрямую. Второй романс – это, в общем, достаточно страшноватая сказка. Про то, что я сижу на берегу моря, в котором отражается луна, и со дна моря ко мне поднимаются мольбы и стоны, потому что там умерло большое-большое количество моряков и потопленные корабли, и затонувшие города. Вот. И все это идет в миноре. А вот когда разрешается этот конфликт, у Гейна это написано, кто был одна, что погребен, восстать уже не сможет. Я там вожу мажор. Потому что тогда мажор становится как бы очень страшным, совсем не радостным. А как будто это смерть хохочет во всю свою силу. Вот. он такой страшноватый романс. А третий, маленькие-маленькие звездочки ходят по небу в золотых сапожках для того, чтобы не будить спящих. Потому что дивно хороша спящая земля, тем более, что это май. И расцвели леса. И каждый листик – это как маленькое зеленое ушко, которое прислушивается к тому, что вокруг него происходит. А гора обнимает тенью своих рук лес. А дальше идет некий конфликт. Я позвонила в Гёте-центр и спросила, могу ли я поменять полгероя. Ну да, конечно. У Гейне это мужчина, это все идет от лица мужчины, я меняю это, делаю с героя героиню. И вот эта вот девушка находится в этом лесу, в этой майской ночи. И вдруг она слышит голос, голос соловья. Господи, это кто же это? Может быть, это меня мой любимый зовет? Нет, это не он меня позвал. Это соловей своей подруге поет любовную песню. То есть получается, как бы здесь то, что я увидел у Гейна, я не знаю, я не могу спросить Хайнриша Хайне, о чем как бы он думал, потому что в переводах нету этого. Это надо было читать именно немецкий текст для того, чтобы вот увидеть этот. Я увидела там дуализм, что эта девушка ошибается, что ей-то он любимый, а ему она совсем не любимая. А соловей поет песню свою один раз в год, тогда, когда его соловушка уже высиживает своих малышей. Соответственно, у этих птичек свадьба, и их любовь, она реализовалась. А вот у моей героини ее любовь не реализовалась. Вот, поэтому опять же начинается, вот к началу возвращаюсь, сердце, сердце, люби все, что тебе мило и все, что тебе дорого. Хотя, с другой стороны, существует такая ужасная сказка, как вот потонувшие моряки, и уже никто вернуться не сможет. Это оборотная сторона жизни. Вот, и, наконец, суммирование, что молоденькая девчоночка, любящая, воспринимает песню соловья за песню своего любимого. То есть, хорошо, плохо. Первый роман целиком хорошо, второй раз роман целиком плохо, грубо говоря, третий роман, первая половина хорошо, вторая половина частная форма. Плюс-минус, плюс-минус. Хотелось бы, конечно, чтобы она нашла свою любовь. Очень бы хотелось, но у Хайне это не написано.